Третье. После того, как Нюрнбергский трибунал приговорил Дорнброка к 9 годам тюремного заключения, он через своих юрисконсультов уволил всех сотрудников, которые на процессе давали показания не в его пользу. Каждому из этих сотрудников был вручен синий пакет с типографски отпечатанным текстом. «Благодарим вас за работу. В ваших услугах концерн более не нуждается. С наилучшими пожеланиями». Подпись была неразборчивой. Когда уволенные обратились с жалобой в оккупационную союзническую комиссию и к властям Бизонии, Дорнброк, опять-таки через своих юрисконсультов, ответил, что в связи с декартелизацией и сокращением объема работы он крайне ограничен в средствах и не может платить деньги людям, которые практически теперь ни за что не отвечают. Уволенные обратились в суд, требуя восстановления на работе и компенсации. Дорнброк уполномочил юрисконсультов отстаивать интересы концерна, а сам с еще большей скрупулезной настойчивостью занялся изучением проблемы атомной промышленности и связанных с ней судостроения, ракетостроения, а также электронно-вычислительного планирования. Однако его бывшие служащие нанесли ему неожиданный удар. В суде первой инстанции увольнение было признано противозаконным. Это со всей возможной тщательностью доказал адвокат Бауэр.
«Кто этот Бауэр?» — спросил Дорнброк Джона Лорда. «Молодой парень. Его никто не считал звездой, он занимался разводами. Из баварской деревни окончил технологический и юридический факультеты университета. Отец у него давно умер, дядя имеет одну корову, а сам он лишь в 45-м отпраздновал свое 20-летие. Я попробую свести ваших юристов с полковником Радтке. Видимо, мы сможем протащить его на пост заместителя шефа контрразведки».
Бауэр вошел к Радтке, вызывающе спокойно.
«Садитесь, господин Бауэр. Добрый день. Рад познакомиться с вами», — сказал полковник.
«Добрый день», — сухо ответил Бауэр. «Чем вызвана необходимость нашей встречи?»
«Тем, что мы с вами делаем одно дело — охраняем Конституцию Республики. Я в тиши этого кабинета. Вы под Юпитерами кинохроники в зале земельного суда. Итак, мой первый вопрос. Являетесь ли вы членом Коммунистической партии Германии?»
«Конечно, нет».
«Ого. Не просто нет, а конечно нет. Отчего такая категоричность?»
«Я христианин».
«В своем выступлении по делу об увольнении сотрудников Дорнброка вы говорили следующее».
Радтке надел очки, взял со стола папку, раскрыл ее и начал читать.
«Даже сейчас, когда демократия гарантирована законом в нашей республике, нацистский преступник Дорнброк из-за решетки Ландсбергской тюрьмы продолжает чинить расправу с неугодными ему людьми лишь за то, что они сказали правду. Это ваши слова».
«Мои. Что вы можете оспорить в этом утверждении?»
«Многое», — ответил Радтке. «Во-первых, Дорнброк не нацистский преступник, он военный преступник. Если бы он был нацистом, он бы не отделался таким мягким приговором. Его вина — это вина солдата, который во всех случаях обязан быть патриотом своей родины, то есть выполнять приказания вышестоящего командира. Командир Дорнброка, рейхсминистр Шпеер, настоящий нацистский преступник, тут спору нет, отдавал ему приказы. Как мог Дорнброк не выполнить приказа в условиях гитлеровской диктатуры? Назовите мне хотя бы одного серьезного человека, имевшего вес в обществе, который бы ослушался приказа министра».
«А Тиссен?»
«Тиссен? Тот самый банкир Тиссен, который 10 лет платил Гитлеру, а потом дезертировал в стан врага? Он сейчас в почете, но лично я отношусь без симпатии к тем, кто воевал с режимом, отсиживаясь в бернских отелях или в лондонских разведцентрах. Мужество фельдмаршала Вицлебена мне ближе. Далее, господин Бауэр».
Полковник снова открыл папку. И Бауэр подумал: проклятие. Я могу драться на людях, а один на один с начальством робею, делаюсь беспомощным, и ничего не могу ответить путного. Мой дед был такой же, и отец тоже. Крестьяне взрываются лишь на следующий день после того, как их оскорбили.
«Вы утверждаете, — продолжал полковник, — что Дорнброк из-за решетки тюрьмы уволил своих сотрудников. Это нарушение Конституции, и мне хотелось бы пресечь подобного рода деятельность осужденного военного преступника. Какими фактами вы располагаете?»
«На этот вопрос я не буду отвечать».
«Это ваше право, господин Бауэр. Однако, если Дорнброк привлечет вас к суду за ложное обвинение, вам придется давать объяснение при публике, либо, если вы очень дорожите источником информации, сесть в тюрьму, в камеру неподалеку от Дорнброка, — рассмеялся полковник. — Если я скажу, что эти данные ко мне поступили от одного из сотрудников оккупационных держав...
— Вы поддерживаете с ними контакт по официальным каналам?
— На этот вопрос я не стану отвечать.
— Тогда, возможно, вы ответите мне, кто обратился к вам с просьбой о защите уволенных.
— Советник Доре. Он уволен, хотя проработал в концерне 25 лет.
— Он обратился к вам по чьей-либо рекомендации?
— Меня это не интересовало.
— Какой гонорар вы получили за работу?
— Мои гонорары известны казначею нашей адвокатской гильдии.
— Мне важно знать, получили ли вы какое-либо дополнительное вознаграждение. Вам, вероятно, неизвестно, что сын советника Доре работает в восточном секторе и является членом Компартии. Вам известно, что ваша защитительная речь перепечатана на Востоке под заголовком «Обвинение к реваншизму в Западной Германии».
Полковник дождался, пока Бауэр просмотрел статью, и сказал.
«Мы, естественно, будем расследовать ваше утверждение о том, что Дорнброк ворочает делами, сидя в тюрьме. Если это подтвердится, мы потребуем дополнительного суда над ним. Мы будем беспощадны, смею вас заверить. Надеюсь, вы не откажетесь помочь нам в такого рода исследованиях».
Через два дня в нескольких газетах появились статьи. «Адвокат Бауэр работает на аплодисменты Востока». «Вильгельм Пик делает ставку на молодых адвокатов Запада». В защиту Бауэра выступила коммунистическая печать. Правду нельзя заставить молчать. Председатель адвокатской гильдии вызвал Бауэра и сказал: «Коллега, нападки справа мы перенесем, но защита слева нас шокирует. Перед слушанием дела в высшей инстанции я бы советовал вам отмежеваться от защиты коммунистов».
«Я уже послал в газеты письмо по этому поводу», — сказал Бауэр. «Я возмущен до глубины души».
На следующий день в двух газетах появилось письмо Бауэра. «Я не нуждаюсь в поддержке кремлевских марионеток. Я выполняю свой долг перед германским законом и служу интересам моей родины». Однако, если в первой газете письмо было опубликовано без каких-либо комментариев, то во второй под письмом Бауэра была помещена маленькая заметка. Бауэр, защищая коммунистов, делает хорошую мину при плохой игре. Бой надо вести в открытую, а не маскироваться под поборника Конституции, защищая интересы тех, кто своей главной задачей ставит лишение нас этой Конституции. Бауэр растерялся. Он позвонил президенту гильдии и попросил совета, как поступить дальше. «Я не могу давать вам советы такого рода», — ответил президент. «Мы живем в демократическом государстве, и я не собираюсь навязывать вам свою волю». В тот же вечер к Бауэру зашел некий господин и, не называя себя, предложил встретиться с Дорнброком. На завтра Бауэр приехал в тюрьму. Дорнброк сидел за длинным столом, отделенный от своих сотрудников и Бауэра тонкой частой решеткой. Лицо Дорнброка из-за этого показалось Бауэру пепельным, очень нездоровым.
«Здравствуйте, Бауэр», — сказал Дорнброк, весело помахав рукой. «Мне понравилась ваша речь. У вас хорошие челюсти. Я понимал, что суд первой инстанции не применет лягнуть меня. Всегда приятно бить тех, кто не может ответить. Поэтому наши материалы мы приберегли для следующего процесса. Вот познакомьтесь с этими господами и попросите их расписаться. Сравните их факсимиле с подписями на бланках увольнения. Они идентичны. Но оба эти господина не имеют ко мне никакого отношения. Они директора самостоятельных фирм».
Бауэр посмотрел на двух директоров и засмеялся.
«Предвидите хорошую драку?» — спросил Дорнброк.
«Предвижу избиение. Но у меня есть деньги, чтобы купить пару коров и вернуться в деревню».
«Я попрошу вас задержаться на пару минут», — сказал Дорнброк. «У меня предложение».
Когда они остались одни, Дорнброк подошел к решетке. Он долго смотрел на Бауэра. В стареньком костюме, худого, с тенями под глазами, ноги поджимает под стул, ботинки дырявые. А руки сильные, хорошие руки, крестьянские. Такие руки не боятся работы и не делят ее на белую и черную. И глаза хорошие, без задержимости и без смеха, и страх в них есть. И неловкость, продиктованная почтением, почтением к нему, старцу Дорнброку. Узнику, лишенному чести и прав, хозяину концерна, обладателю 3 миллиардов марок в банках Европы и Германии.
Сейчас вы получаете 1000 марок. Я предлагаю вам 30 000 марок для начала. И вы переходите работать ко мне. Сколько? Я не собираюсь вас покупать, ибо я уважаю вас. Но вы мне не нужны как юрист. Вы мне нужны в качестве несколько неожиданным консультанта по кадрам. То есть подберите 10-15 парней вашего возраста. Тоже желательно из крестьян. Вы люди надежные, друг друга умеете тянуть за уши, особенно если можно опереться на старика Дорнброка. Вы и ваши люди будете помогать мне бороться с разрухой. Мы должны дать немцам работу, хлеб и масло вместо пушек. Сколько вы будете платить людям, которых я найду? Им будете платить вы. От 5 до 20 000. Что они должны будут делать? Дайте мне выйти отсюда, — ответил Дорнброк. Работа будет не в проворот. У меня тут есть планы, связанные с автомобилями для народа. А пока будете выполнять задания моих юридических консультантов. Я согласен, господин Дорнброк. Я пока еще не господин Дорнброк. Я, милый, пока еще номер 862. Теперь вот что. Если вы встретите кого-то из бывших, и эти бывшие не разыскиваются полицией, и им очень плохо, подкормите их. Попросите подробнее рассказать о себе. Чтобы строить новое, Бауэр, надо очень хорошо знать старое, пусть даже безвозвратно погибшие. Римляне остались римлянами лишь потому, что они великолепно изучили Элладу, Иудею и Египет. Приходить ко мне больше не надо. От процесса во второй инстанции как-нибудь отвертитесь. Со мной связывайтесь через юристов и завтра же купите себе пристойный костюм. Вы выглядите как оборванец.
Через полгода Бауэр вылетел в Париж со своими людьми и там организовал блистательную операцию на бирже. Юрист, он знал границы и рамки закона. Техник, он понимал тенденцию развития послевоенного промышленного производства. Крестьянин, он был смел и точен, зная, что его поддерживает молчаливое могущество монархии Дорнброка, несмотря на то, что сам монарх все еще сидел в тюрьме. Группа Бауэра разрослась до 33 человек. Это он приблизил к себе бывшего оберштурмбанфюрера СС Айсмана. Это он завязал контакты с людьми Лера из Министерства внутренних дел. Это он возбудил процесс против профсоюза сталелитейщиков, обвинив их в нелегальной деятельности, руководимой из-за рубежа, и выиграл процесс. Дорнброк, наблюдая за ним, думал, на этого парня можно сделать ставку. Этот всегда будет верным вторым в любом заезде. Пусть он станет ледоколом. Следом за ним пойдет Ганс. Дорнброк никогда не договаривал до конца. Он говорил лишь то, что считал нужным сказать. Но он не считал возможным сказать даже Гансу то главное, к чему пришел в тюрьме. Он повторял это лишь одному себе по многу раз. С 33 по 45 Гитлер выбил интеллектуальный цвет нации, предложив взамен себя, организатора и фанатика. В 45-м были выбиты пророки, гения. Нация перенесла двойную трагедию. Сначала разум был заменен силой, а потом уничтожили ту силу, которая смогла подавить разум. Нация организаторов, философов и музыкантов оказалась волею слепого случая толпой изверившихся, забитых полурабов. У этой нации один выход — используя идеи Винера и Оппенгеймера, притворить их в жизнь, сделать моделью будущего промышленного общества. Этого не в состоянии сделать политик. Это могу сделать я, Фридрих Фердинанд Клаус Дорнброк. Это и только это может вывести мой несчастный народ из того тупика, в котором он оказался. Лишь это будет гарантировать в будущем наше лидерство. А для того, чтобы люди работали так же, как при Гитлере, их надо пугать. Концлагерей нам строить не разрешат, а если бы разрешили, то теперь, после случившегося, прямой жестокостью людей не запугаешь. Пугать надо возможностью повторения жестокости. Для этого мне нужен Вернер Науман с его имперской социалистической партией. Это будет тень Гитлера. Мне нужно подобраться к левым, чтобы помочь созданию такого движения, которое бы страшило оккупационные власти. Абсолютизм — это балансирование между левыми и правыми.
Впоследствии именно люди Бауэра подобрали ключи к окружению ультралевого Тойфеля. Мальчик и не догадывался, каким образом его плакаты печатались в типографии, кто финансировал создание его коммуны. Он был убежден, что это могучая помощь Пекина. Порой, впрочем, он думал, что это исходит от последователей Троцкого. Никогда ему не приходило в голову, что в основном его финансирует Дорнброк. Тот самый Дорнброк, против которого он страстно выступал.
«Лишь тупость и покорность нации», — продолжал рассуждать Дорнброк, «может в конечном счете привести ее ко всемирному лидерству. Лишь страх перед нищетой может сделать нацию исповедующей культ работы, которая дает благополучие. Дом, кухню и автомобиль с прицепным вагончиком. А пугать следует именно двумя крайностями — тоталитаризмом и анархией. Лишь в этом случае лозунг Гитлера «Работа делает свободным» станет бытом каждой немецкой семьи. А после того, как лозунг станет сутью нации, придет время выдвижения авторитета. От того, кого я выпущу на авансцену, будет зависеть будущее мира. Если я не доживу до этого дня, мое дело закончит Ганс.